Квинтэссенция. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса
Христа. 5 ноября 2024 года, 12 дня в Москве. И Теос Медиа вместе с Василием Ласточкиным приветствует вас, как всегда, в это время по вторникам. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Вот с этих слов, в которых начало 10 главы книги Притчи, мы начинаем сегодняшнюю передачу. Передачу из серии «Голос меньшинства», посвященной чтению книги Притчи, и заканчиваем сегодня уже третью передачу, посвященную духовным аксиомам и нравственным теоремам, которые человек доказывает так или иначе в своей жизни, опираясь на аксиомы, которые доказательству не подлежат. И сегодня третья передача и заключительная, посвященная вот этой символической, конечно же, теме об аксиомах и теоремах, мы назвали эту передачу «Невидимая цепь и осязаемые звенья». Дело в том, дорогие друзья, что вот начиная с этих простых слов о том, что умный сын радует отца, а глупый огорчает мать, мы хотим попытаться понять вот что. Наверное, существует, мы в этом уверены, очевидно существует вполне определенная и конкретная связь между причинами и следствиями. Но несмотря на то, что она объективно существует, субъективно понять и ощутить эту связь мы далеко не всегда в состоянии. Это только в фантастических рассказах, помните вот этот знаменитый рассказ, по-моему, у Брэдбери, где человек ступает на бабочку, и спустя там какие-то тысячи лет рушится мир. Мы такую связь, конечно же, проследить не в состоянии. Но скажем следующее. Причинность, так называется, одна из категорий бытия, она существует. И существует она вместе с другими категориями бытия. Это пространство, это время и это субстанция, то есть сущность. Мы с вами существуем в пространстве и времени, но не для пространства и времени, разумеется. Обладаем определенной сущностью. И сущность эта богоподобна, хотя и не богоравна. И у нашего личного бытия есть причина, известная до конца только Богу. Мы знаем, как в книге Откровения, в 4 главе перед троном Бога люди поют, и суть того, что они говорят Богу, заключается в том, что мы созданы для того, чтобы приносить тебе радость. И поэтому, наверное, главная причина нашего личного бытия до конца нам, ну, понятной с логической точки зрения, с рациональной, во всяком случае, никогда не будет. По какой-то причине мы есть. Мы, как я иногда говорю, наши души вызваны из небытия. Вот нас не было, и мы есть. По благодати Бога. Мы появились здесь. Можно сколько угодно пытаться отслеживать генетическую связь между нашими предками и нами. И, наверное, каждый из нас вряд ли сможет провести связь между собой и Адамом. Эти цепочки слишком сложные, и генетический колодец слишком глубок. Но, тем не менее, человек, существуя в этом пространстве, принимает определенные решения, совершает определенные поступки, вступает в общение с одними, избегает общения с другими, делает какие-то дела, ставит перед собой какие-то временные цели, используя при этом определенные средства для их достижения. Все это составляет некие звенья той цепи, к которая в итоге связывается. Цепь, которая связывает человека с причиной своего личного бытия или же с причиной гибели души. Я вот скоро Рождество, и я каждый раз на Рождество перечитываю обязательно рождественскую повесть Чарльза Диккенса. Вот эта история богача Скруджа и призрака, который приходит к нему, волоча за собой длиннющую цепь. И он говорит Скруджу, что я эту цепь звено за звеном сам ковал. Цепь, которая привязывает человека к чему-то временному, двусмысленному. Или же это другая цепь? И к чему я все это говорю? Что сама по себе вот эта цепь, она не видна. Но звенья ее вполне ощутимы в жизни каждого человека, в тайне его личного бытия. Особенно, когда речь идет о том, что я неоднократно называл уже в наших передачах качеством внутренней жизни. Прошлое, о, прошлое, колодец глубины несказанной, как утверждает Томас Манн в своем романе «Иосиф и его братья». Особенно, когда речь идет о прошлом отдельного человека. И поэтому, из-за того, что сама по себе цепь невидима, но звенья ее осязаемы, человек впадает в многочисленные заблуждения. Вот почитайте споры друзей Иова со страдающим праведником. Как они пытаются найти эту связь между его трагедиями, бедами, болезнью и его внутренней жизнью, и не могут. И он опровергает их и говорит, что, слушайте, смотрите, злодеи крадут, убивают и живут себе в свое удовольствие. У них все хорошо. Очевидно, что и начало той цепи, о которой мы говорим, и ее конец, они вне времени, вне пространства. И остается перед нами только причинность и сущность человека. И вот, возвращаясь к началу 10 главы книги притчей, посмотрите, как интересно. Умный сын радует отца, глупый огорчает мать. Почему-то, что мать разве не радуется вместе с отцом? Конечно, радуется. И что отец не огорчается за глупость сына? Конечно, огорчает. Но речь идет о том, что здесь особенного рода речь. Это такая метафора, аллегория, которая управляет мышлением человека. И вопрос в том, не что сравнивать, а самое главное, с чем. И вот здесь очень хорошо показано, что мудрый, здесь слово «радует» очень интересное, значит, осветить лицо. Мудрый сын освещает лицо отца. Когда видит хорошего, доброго, умного сына, думаю, что об этом можно сказать и о дочери то же самое. Люди говорят, наверное, у него хороший отец был. Связь-то нам известная. Отцов и детей. И вместе с тем глупый сын огорчает мать. Мать, которая испытывает чувство вины за то, что она родила вот такого ребенка. И да, мы с вами знаем, что часто в так называемых благополучных семьях, все чаще и чаще, кстати, в последнее время, появляются дети не только глупые, но и злые, хотя, на мой взгляд, эти вещи связаны. Злые и глупые, глупые и злые. Где тут связь начинается, а где кончается, я не знаю. Глупый сын огорчает мать. Ее материнское достоинство угнетается. Я помню, как я выходил со свидания из ворот исправительной колонии, где люди содержатся пожизненно. И седая женщина повторяла про себя, лучше бы он умер, говоря о своем сыне. она была огорчена, и огорчена это... Сказать огорчена, это значит ничего не сказать. К чему это все ведет? К тому, что свет от родителей к их детям ярок и очевиден. Тьма, она человека угнетает. И вот в этих простых, очень простых до очевидности, ясных, казалось бы, словах книги «Притчи» 10 глава, мы видим, как они приковывают нас к причине нашего личного бытия, к Богу, который нас создал. Смотрите, сразу же от огорченной матери и радостного отца мы переходим к неправедным сокровищам и к правде. И смотрите, правда избавляет от смерти, конечно же, смерти духовной, очевидно, потому что многие врут и не умирают при этом, не падают, да, замертво. Хотя такие случаи были, они описаны в книге «Деяний», солгавшие Духу Святому, Анании и Сапфиру упали замертво. Но это ведь скорее исключение, чем правило. И речь идет, конечно же, о духовной смерти. И вот здесь еще одна аксиома, которых мы немало за это время перечислили, и я уверен, перечислили не все. Добытое неверным путем, пусть даже относительно ценное, дорогое для человека, пользы душе не принесет никогда. Потому что тот, кто нечестно выиграет турнир, например, ну, скажем, во время бега на длинную дистанцию толкнет соперника впереди себя, чтобы стать первым. О да, внешне он победит и, может быть, получит медаль, если никто этого не заметит. Но какая же это, согласитесь, победа для души человека? И здесь категорично утверждается, что от духовной смерти человека избавляет только одно – правда. И, кстати говоря, она же избавляет и от страха смерти физической. Я вспоминаю очень известный фильм, где Де Ниро великолепную роль сыграл, «Миссия», да, о священнике, который, в общем-то, из-за политических интриг Португалии и Испании был убит вместе со своей миссией. И как кардинал пишет письмо вышестоящим людям и говорит, да, и вот этот священник умер, а я живой. Но на самом-то деле я, пошедший на компромисс со своей совестью, мертвый, а этот священник живой. Вы знаете, вот в этих историях, то вот эта правда, она как-то со всей очевидностью внутри человека начинает проявляться. И смотрите, как дальше написано. Душа праведного не будет голодать. И, конечно же, голод в высшем смысле. Потому что часто голодают люди хорошие. Им не хватает еды, они еле сводят концы с концами. Но ведь давайте вспомним о том, о чем мы говорили же и говорим в этих беседах и передачах о книге «Притчи», о том, что ведь самый высший голод – это жажда смысла. А вот нечестивых стяжания, оно исчезнет, так говорит третий стих 10 главы книги «Притчи». Причем любопытно, что в еврейском тексте используется слово, которое означает «не изложить, не спровергнуть». И вот эти вот стяжание нечестивых, которые, кстати, в книге Михея, в 7 главе, обзываются как злые хотения души. Бывают желания злые, злые по сути. И вот тут стоит задаться себе вопросом, о чем мы вообще хотим на самом деле? Или по большому счету, как говорят. Жить в свое удовольствие? Давайте эту фразу в кавычки поставим. И вот дальше после этого, посмотрите, как интересно развивается мысль царя Соломона. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Это показывает, что бедность – это не критерий правоты, так же, как богатство вовсе не критерий честности. Есть другие, более существенные критерии. И есть звенья, которые крепче привязывают нас к причине нашего личного бытия, к его источнику, к Богу. А есть те, которые привязывают нас к злу, к смерти, к тьме, ко лжи. Когда-то в аттестатах зрелости существовала оценка прилежания, которой сейчас, по-моему, уже нет. И очень жалко, потому что оценивалось усердие, стремление ученика к истине. И дело ведь вовсе не в том, как получается у бедного быть честным. И дело не в том, как ловко богатый ускользает от суда в своей нечестности. Дело в том, к чему человек стремится. Вспомним книгу Экклезиаста. Дерево-то падает туда, куда оно наклоняется. И вот здесь намерение, решимость человека думать, мыслить, поступать в определенном направлении гораздо важнее внешнего результата и успеха. И я помню, я, по-моему, в техникуме, когда учился, это было давно, 75-й, может быть, 76-й год. Я очень не любил лыжи. А у нас, как зимой начинались эти лыжи, это был просто кошмар. Просто, ну, не знаю почему. Вот не люблю я лыжи. Плавать люблю, а лыжи вот как-то мне... И когда бегали, а бегали мы 5 километров, я еле-еле шел, просто из принципа не торопился, и вот меня учительница загоняла. И вот однажды она меня заставила выложиться по полной. И я прибежал все равно медленнее всех. Но она мне сказала: молодец, ты сделал все, что мог. И я думаю, вот это-то прилежание имеется в виду, вот это качество человека сделать все, что от него зависит. В определенных ситуациях, обстоятельствах тоже привязывает его крепко-крепко к источнику бытия. И вот почему человек, который спит во время жатвы, сын беспутный, вообще было бы правильнее, наверное, здесь такое слово употребить, как бестолковый, вот оно, очень хорошее русское слово, все бестолку. И снова вспоминается, мы уже говорили об этом, знаменитом образе муравья и стрекозы. Благословение на голове праведника, а уста беззаконных заградит насилие. И вот это еще одна аксиома. Нечестивые люди понимают только язык силы. По-другому они мир и жизнь, смысл воспринимать не могут. Для них всегда прав тот, кто сильнее. И иногда сила доказывает правоту им. Такое, к сожалению, случается. В восточном переводе вот этого стиха, 6 стиха, 10 главы книги Притчей, на устах нечестивых жестокость. Их восприятие жизни жестоко, оно бессердечно. И я вот понимаю иногда, как наша душа тоскует в этом существовании двусмысленном, когда провоцируется сердце на жестокость, на бессердечие. И вспомнил я почему-то Тютчева. «О вещая душа моя, о сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия». Мы живем в этом мире, ему не принадлежа, а принадлежим мы иному миру. И вот эта двусмысленность иногда разрывает сердце напополам. Но давайте помнить о удивительных словах Клайва Льюиса, который сказал, что даже если мы разодраны на много частей, если хоть одна часть из нас стремится к Богу, к причине нашего личного бытия, это единственная надежда, что все уцелеет. И вот сколько бы ни было у нас печалей, бед, огорчений, а им порой нет числа, и времена действительно тяжелые, и, как сказал Некрасов в середине 19 века, пожалуй, и сейчас это правило, да, были времена и хуже, но не было подлей. И вот вы знаете, мысль в 10 главе о том, что память о праведниках благословенна, а имя нечестивых омерзеет, достойна чуть более внимательного рассмотрения. Я часто очень занимаюсь в группах с детьми, с подростками, которые, как мы говорим, вступили в конфликт с законом. Иногда я использую такое упражнение, очень странное на первый взгляд. Я прошу их написать надгробную речь самим себе. Вот что вы хотите, я спрашиваю их, чтобы люди сказали на ваших похоронах о вас? Что они будут о вас помнить? Знаете, это очень полезно иногда. И вот я вспоминаю, как когда уходят добрые люди, хорошие, память о них остается с нами. А если подлые, злые люди уходят, их не то чтобы забывают, не все можно забыть. Кто же забудет такие имена, как Гитлер, например, или император Нерон? Но это ощущение отвращения вместе с этими людьми остается. Имя нечестивых омерзеет, оно становится нарицательным в смысле зла. Вот почему скупцов называют Плюшкиными, садистов Десадами и так далее, и так далее. И мне кажется, об этом тоже не стоит забывать, о том, а что мы хотим, чтобы люди о нас помнили. И вот почему человек мудрый принимает заповеданное ему, а глупый притыкается устами, потому что он пробует жизнь на вкус с точки зрения удовольствия, а мудрый ищет смысла. Вот это жизнь на вкус, жизнь в свое удовольствие, но мы-то с вами знаем очевидную правду о том, что не все вкусное полезно, и не все невкусное вредно. Лекарства бывают иногда горькими, но их приходится пить. И вот почему Честертон в 20 веке написал потрясающие слова, выразив эту проблему очень однозначно. «Не заблуждайтесь, — говорил он, — яды убивают даже тогда, когда входят в моду». И ведь были периоды, когда, к сожалению, к очень горькому входили в моду разные вещи. Куприн описывает моду на самоубийство, моду на наркотики, было модно, там, я не знаю, разные вещества нюхать и так далее. И эта мода убивала людей. Так что пробовать все на вкус – это вещь далеко не всегда безопасная для сознания человека, для его души, для его жизни. И вот дальнейшая вот эта мысль, которая развивается, вот эта невидимая цепь, смотрите, кто ходит в безопасности? Тот, кто защищен от порока. Так говорит 9 стих 10 главы книги Притчей. Кривые пути никогда не принесут удачи, в конце концов. Вот это желание срезать уголок, как говорят. И вот почему путь к внутренней цельности, он через прямую, сложную, трудную дорогу. И дальше посмотрите, как интересно. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами проткнется. О чем здесь речь идет? Речь идет об особенном восприятии жизни, которое, к сожалению, является, как показывает вся история человека, уделом большинства. Что такое мигающий человек, человек подмигивающий? Тот, кто наводит беду, как говорится в восточном переводе. Самонадеянный глупец, который все вкусное считает полезным. Человек с фрагментарным представлением о жизни, он не цельный, у него все мигает. На лбу, простите, у этого человека написано «Опасно! Не подходи!» Знаете как, вот что такое мигающий огонь? Это предупреждение о какой-то опасности. Мигающий маяк, мигающие огни на летящем самолете. Каждый раз, когда что-то мигает, иногда это сопровождается определенным звуком. Мы с вами знаем, опасность – беда. Вот такую опасность из себя представляют люди, живущие по принципу «все вкусно и полезно», и мигающие, не видящие опасности. Только на удовольствие они зацикливаются и отказываются понимать смысл. Люди, давайте так скажем, люди с неустойчивым мировоззрением – это носители беды. Потому что это люди со внутренней анархией. Они оторваны от причины своего личного бытия. И вот эта досада, которую такие люди причиняют, может быть очень болезненной для человека порядочного. О таких людях говорят, лучше бы я с ним не связывался. Была у моего папы поговорка, которую я запомнил на всю жизнь, очень удачная и уместная к этому, к тому, о чем я говорю. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот правда, лучше не скажешь. И вот здесь вот эти мигающие люди, люди, которые несут тревогу, беду, неразбериху, они очень сильно могут нам навредить, если мы начинаем, пытаемся с ними какие-то делать дела. Вспомним с вами послание Иакова, которое не случайно называют новозаветной книгой притчей, третью главу, где апостол Иаков рассуждает о двух источниках. Двух источников разной мудрости. Мудрость небесная, мудрость духовная, мудрость божественная и мудрость земная, душевная и в конечном счете бесовская. Вот есть другая невидимая цепь, которая связывает человека со злом, который живет в каждом сердце. Помните пророка Иеремию, когда он говорит, лукаво сердце человека и крайне испорчено. И вот есть выбор, есть мировоззрение, которое связывает человека с этим злом, с бездной зла в своем сердце, над которой мы все ходим, как бы по тонкому льду наших весьма поверхностных ощущений и представлений о том, что хорошо, а то плохо. Вот почему, да, еще раз я повторю эту мысль, цепь невидима, но звенья ощутимы. Решение, поступки, выбор человека, шаг за шагом, звено за звеном, куется цепь, невидимая цепь, связывающая причину нашего личного бытия и следствие. А давайте прервемся ненадолго на паузу, потому что мне надо перевести немножко дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста, мы скоро вернемся.
Квинтэссенция. Сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 5 ноября 2024 года, 12:30 в Москве. Теос Медиа и, как всегда, в это время по вторникам у вас в гостях Василий Лачкин. Мы завершаем разговор о духовных аксиомах и нравственных теоремах. Уже третья передача на эту тему у нас сегодня. Передача из серии «Голос меньшинства», посвященная прочтению книги «Притчи». И говорим мы сегодня о обосязаемых звеньях и невидимой цепи, о связи между причинами и следствиями, которая до конца, конечно, неисследима. Но звенья-то мы можем выбирать. И вот почему вот здесь как бы после вот этой паузы происходит такой перелом в нашем чтении, потому что мы читаем дальше еще удивительную вещь. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Вот эти любопытные слова. В мире, где живут грешные, несовершенные люди, как сказал один из отцов церкви, и потому что мы несовершенные, путей твоих не знаем совершенства. Мы вынуждены ощущать не только свои собственные недостатки, их-то мы легко как бы себе прощаем, а мы недостатки других, их несовершенство, в том числе и нравственное. Так вот, интересная вещь. Ненависть, а что такое ненависть? Ее сущность в том, она разделяет. Строго говоря, ненависть – это не желание быть рядом с кем-то. Желание, чтобы его не было. Любовь соединяет. Когда мы любим кого-то, мы хотим быть рядом. И вот это ненависть, которая разделяет, и любовь, которая соединяет, отличаются принципиально друг от друга тем, что ненависть для разделения использует несовершенство человека. А любовь это несовершенство прячет. Здесь, кстати, вовсе не идет речи о том, что любовь оправдывает грех. Это неправда. Грешника, да, но не грех. И здесь вообще говоря, вот этот текст 12 стиха 10 главы книги Притчи можно, наверное, и стоит, по моему мнению, понимать и так, что любовь прячет все обиды против себя, а ненависть как раз наоборот, она возбуждает этот раздор, преувеличивая личные обиды и оскорбления. Вот почему отсюда начинает совершенно другой путь. Другая цепь куется, в отличие от глупых, которые все пробуют на вкус. Мудрость в устах разумного, а на теле глупого розга. К сожалению, другого языка, опять-таки, эта мысль повторяется, они не понимают. И здесь глупо, я подчеркиваю, это не тот, кто интеллектуально не развит. Глупо это тот, кому не хватает сердца. И здесь стоит, пожалуй, оговориться и сказать вот что. Власть абсолютного безусловна. Но проявляется эта власть в мире нашего двусмысленного, относительного, то есть соотносящегося с чем-то и с кем-то существования. Вот почему так легко отказаться иногда от абсолютного и предаться во власть относительного, и начинать ковать совершенно другую цепь. И человек ощущает последствия, порой не понимая причин. И розги на спине глупого воспринимаются как несправедливость умного, с точностью да наоборот. Вот почему мудрые вот это знание жизни внутри себя берегут, а глупые приближаются к своей гибели. И да, в книге «Притчи» довольно объективно свидетельствуется, особенно вот в 15 главе, 15 стихе 10 главы, что богатый защищен. Внешне и не только, кстати. Богатые люди могут себе многое позволить, в том числе не воровать ради куска хлеба, да? У них другие проблемы и недостатки. И беда бедных, конечно, их скудность. Они не могут себе многое позволить. Но беда – это не вина. И это очень четко здесь, в книге «Притчи», подчеркивается. Видимое, ощущаемое никогда не должно быть критерием правоты, хотя может быть и хорошим средством. Богатство может послужить добрым целям, а бедность может научить тому, что в богатстве никогда не понимаешь. И все-таки труды праведного к жизни, а успех нечестивых к греху. Когда человек использует дурные средства, он никогда не добьется хороших целей. И труд человека праведного, то есть опирающегося на правду, благословен независимо от того, что у него получается. А успех нечестивых проклят. Потому что что бы ни получилось в результате обмана, зла, преступления, сам человек проклят. Даже если он набил себе карманы деньгами, даже если он кажется недоступным для закона и так далее. Глупость всегда клевещет. Клевещет на правду. И эта глупость прикрывается различными формулами поверхностными. Ну, вроде, знаете как, все богатые плохие, а все бедные хорошие. Но это неправда. Еще Дитрих Бонхёфер сказал, что Христос пришел в этот мир не как адвокат неудачников, и уж тем более не как защитник успешных. Он пришел, чтобы найти, спасти и вернуть погибающие и заблудшие души к Отцу, чтобы связать нас с причиной нашего личного бытия, с Богом. И вот здесь очень важно понять, что мудрость ориентирует нас не на внешние какие-то признаки, а на внутренние критерии, чтобы мы не мигающими глупцами были, а людьми мудрыми, созерцательными, основательными в своих рассуждениях и поступках. Ложь и клевета – это орудие войны, войны, в том числе информационной, слово какое модное сегодня, да, которое ведется против души человека, чтобы заставить его подчиниться тому вкусу, который навязывает сегодня, в том числе и средства массовой информации, успех, благополучие и так далее. Мода. И вот здесь очень актуальным представляется финальная часть 10 главы книги «Притчи». «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен, отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне оно обогащает и печали с собой не приносит». Удивительная вещь, да, вот даже если вспомнить банальный старый, по-моему, я не знаю, чей сериал очень модный был, «Богатые тоже плачут», да. Очень много мы с вами читаем. Почитайте «Холодный дом» Диккенса и много других романов классических о том, что очень часто люди, нажившие себе богатство, бывают глубоко несчастными в своем бессердечии и жестокости. Тот же «Домби и сын», да, Диккенса. И я вот подумал, действительно, как важно понять, что тот, кто благословен Богом, никогда не отягощается тем, что Бог ему дает. Оно не приносит печали с собой, это благословение. А вот нечестно нажитое несет с собой беду, печаль, огорчение. Сколько романов и детективов написано по поводу жажды там, наследства, и наследники убивают своих родителей там, ради этого наследства и так далее. Сколько вокруг этого копий луков сломано, поверьте. И перед нами встает, в общем, вопрос. А что же нам с вами делать? Есть, все-таки есть эти осязаемые звенья. И да, цепь, которая связывает их между собой, невидима. И я позволю себе привести цитату из книги Семена Франка, нашего удивительного, чудесного русского философа. Книга его называется «О смысле жизни». Смотрите, как он говорит, интересно. Единственная религиозно оправданная и не иллюзорная постановка вопроса «что делать?» сводится не к вопросу о том, как мне спасти мир, а к вопросу, как мне приобщиться к началу, в котором спасение жизни. И вот это, наверное, главное, к чему я сегодня вел весь разговор. Все наше существование, я часто этот пример использую, можно свести к нахождению на палубе гибнущего Титаника. Мы не знаем, когда мы столкнемся с этим айсбергом, когда кончится наша личная жизнь или судьба этого всего мира и всего Титаника. Но мы сами знаем, что он обречен. И этот мир идет к своему концу, он проходит, как говорит апостол Иоанн. Есть два пути. Подумать заранее о том, как мы будем спасены с этого Титаника. Или же попытаться получше устроиться на какой-то роскошной палубе. А там будь что будет. В этом коренное отличие. Личное бытие, которое привязано к причине, оно стремится к вечности. Любовь Христа соединяет нас с Богом и в каком-то смысле с самим собой. Заслуживает внимания, говорит Семен Франк, что в Евангелии не раз ставится этот вопрос, что делать. Именно в этом последнем смысле. Что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Помните, как спрашивает богатый юноша Христа? И ответы на этот вопрос постоянно подчеркивают, что дело, которое здесь может привести к цели, не имеет ничего общего с какой-либо деятельностью, с какими-либо внешними человеческими делами, а сводится всецело к делу внутреннего перерождения через самоотречение, покаяние и веру. И вот здесь я хочу закончить, нам у нас осталось всего несколько минут, вот эту серию о аксиомах нравственных и теоремах, об аксиомах духовных, простите, и о теоремах нравственных. Вот какой мыслью. Мы иногда восхищаемся принципиальными людьми, но бывает и такое, что эти принципиальные люди пугают нас своим бессердечием. Подумайте о муже, который любит жену из принципа, да? Страшно. Какая-то жестокая механика здесь, вот в этой принципиальности. Но у нас не меньший страх вызывают и люди беспринципные, которые вообще ни во что не верят и как бы меняются, перекрашиваются, им все равно. Вот это дилемма беспринципности и принципиальности. Безжизненная принципиальность и бессмысленная беспринципность. Очень хорошо это отражено в переписке Достоевского с Победоносцевым, который был человеком принципиальным, являясь оберпрокурором Синода, чиновником государственным, но человеком очень умным. Я не буду вдаваться в подробности, но вы знаете, Достоевский в своем убеждении в том, что только Христос может связать человека с причиной его личного бытия с Богом, мне ближе, чем принципиальный Победоносцев. Вот почему опять стоит вспомнить книгу Второзакония, ее финал, финальные главы, где Моисей утверждает, что человек, который говорит, что я буду счастлив, несмотря ни на что, буду ходить по произволу сердца своего, пропадет. И пропадет сытый с голодным, так сказано в 19 стихе 29 главы книги Второзакония. То есть, вы понимаете, не тот, кто отказывается от нравственности, не тот, кто слепо живет по принципу, не будут сытыми никогда в плане осмысленной здоровой жизни. И вот почему надежда наша не в нашей принципиальности, и удовольствие наше совсем не в беспринципности. Анархия совсем не мать порядка, как утверждали анархисты. Тут важно понимать, что связь человека в его личном бытие с источником этого бытия, с Богом, с причиной того, что мы есть, кто мы есть, она устанавливается чем-то куда более глубоким, высоким, широким и далеким, чем наборы принципов, которыми сегодня людей пытаются вооружить. Какие принципы надо соблюдать, чтобы добиться успеха в жизни? По мне, так это все отвлекает от главного, от собственной души. Любовь Христа, которая длилась в сердца наши Духом Святым, она дает нам надежду. Вот почему тот, кто отвергает мудрость, никогда не поймет любви. Тот, кто отказался от любви, никогда не будет мудрым. И уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка знаний. Им все время что-то не хватает. Все время хочется, ну, и они думают, что ты сейчас я еще что-то пойму и добьюсь. А дело не в том. Настоящее подлинное богатство бессмертной души человека. Вот что ждет его, когда он, несмотря на то, что сама по себе цепь невидима, берет эти осязаемые звенья качественной внутренней жизни, верного отношения к себе, к людям, к ситуации, к жизни. Порядочный, добрый, умный человек опирается на Христа, потому что его опора не в том, что получится здесь и сейчас, а в том, каким он станет, если будет поступать определенным образом думать, чувствовать и ощущать. Возьмите пример Иосифа Прекрасного, о котором так талантливо пишет Моисей в книге «Бытие». Его ведь ни бедность не ожесточила, ни богатство не сделало скверным человеком. Почему? Да потому что опирался он на что-то куда более важное и твердое, чем успех в этом земном существовании. Благословение Бога обогащает нас внутри прежде всего целью и смыслом. А успех в этой жизни очень часто уводит нас с этого пути. А поэтому пусть благословение Бога нас радует на этой неделе. И да не соблазнится наша душа за чем-то временным, дешевым и сиюминутным. Спасибо вам большое за внимание, дорогие друзья. Прощаюсь с вами. До следующего вторника. До свидания.